שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם את ההקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות בעמוד 138.
Мы читаем книгу «Видение паним мейрот умасбирот», 7 пункт. Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, там же задавать вопросы. Избранные из них будут заданы в прямом эфире. Труды Бааля Сулама. Предисловие книги «Паним мейрот умасбирот», 138 страница, 7 пункт. И отсюда пойми изречение мудрецов, что пребывание шхины среди них есть высшая необходимость. Ибо это изречение вызывает большое удивление, хотя идет рука об руку со сказанным в упомянутом выше Мидраше, где это уподоблено царю, у которого есть замок, полный всякого добра, но нет гостей. И без сомнения он сидит и ждет гостей, потому что в противном случае получается, что вся подготовка без толку и впустую. Аналогично с великим царем, у которого родился сын под старость лет, и был он ему очень дорог. И потому со дня его рождения он думал о нем и собрал все книги и всех выдающихся мудрецов страны, и построил для него школу мудрости, и собрал всех выдающихся строителей, и построил для него чертоги наслаждения, и собрал всех певцов и музыкантов, и построил ему дома пения, и собрал всех лучших поваров и пекарей со всей страны, и придумал для него лучшие лакомства со всего мира. И вот сын вырос и повзрослел, и он глупец, и нет у него желания знаний. И он слепой, и не видит, и не чувствует красоты зданий. И он глухой, и не слышит голосов певцов и певиц. И он болен сахарным диабетом, и не может есть ничего, кроме простого хлеба. И достаточно позора и ярости. И отсюда пойми сказанное мудрецами о стихе: «Я Творец в назначенный срок Бейта, ускорю Ахишена». И объяснили в Санедрин, не удостоились в Бейта, удостоились Ахишена. Поскольку существует два пути достижения упомянутой цели, или посредством обращения собственного внимания, что называется путем возврата, если удостоится этого, осуществляется через них Ахишена. То есть для этого нет определенного времени, но когда не удостоится исправление, разумеется, завершится. А если не удостоится внимания, существует другой путь, называемый путем страданий. Как сказали мудрецы, «Я поставлю над вами царя, подобного Аману, и они волей-неволей возвратятся к источнику». То есть Бейта, ибо на это есть определенное время, и захотят они этого. Это должно показать нам, что путь Творца не подобен нашему пути, и поэтому не может случиться с ним такой ситуации, как со смертным царем, упомянутым выше, который старался и готовил такие важные скрытые вещи для своего любимого сына. А в конце получается, что он во всем обманулся, и все его траты и усилия были напрасны и пусты для позора и ярости. Однако все действия Творца надежны и верны, и закон обмана, страшно подумать, не распространяется на него. Как сказали мудрецы, не удостоились Бейта, и то, что не сделает желание, сделает время. Как сказано, «Пошлешь ли ты молнии, и пойдут ли они, и скажут тебе, вот мы». Ибо есть путь страданий, который способен очищать всякую материю и вещество, пока он не поймет, как высунуть голову из животных яслей, чтобы возвыситься и подняться, и забраться на ступень лестницы счастья и человеческого успеха. Ведь он снова сольется со своим корнем и доведет намерение до совершенства.
Ну и выбор это в группе. Путь Торы и путь страданий. Два пути. Далее. Или вы хотите спросить, я не знаю. Пока что это понятно нам. Вся трудность этого предисловия в других местах. Вперед.
Восьмой пункт. И поэтому следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые света и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине, между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений, на высоту утонченности и приятности, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе того света его Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет у тебя поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Якову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. Если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как в тот день, когда Израилю была дана Тора. Нет достаточно слова для описания меры его святой деятельности для нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом, а он пришел и раскрыл их нам, так что всякий, кто стремится войти внутрь царского чертога, нуждается только в чистоте и святости, и пойти в бане, и обрить волосы, и надеть чистые одежды, чтобы предстать перед высшей Малхут, как подобает.
Так он представляет нам исправление, которое мы должны произвести над желанием получать.
И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно, и все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака, встали и стояли пред ним, как ученики, перед учителем, а также все мудрецы поколений, следующих за ним вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествующих ему, а также от кабалы Рамака, и от кабалы ранних каббалистов, и кабалы гаонов, благословенна память их, и всю свою духовную жизнь они связали исключительно со святой мудростью. И само собой, что не просто так удостоился абсолютной победы, какой обрел этот человек, ставший в мудрости, но юный годами. Однако на наше горе действие сатана увенчалось успехом, и возникли трудности на пути распространения его мудрости в массы святого народа, и лишь в самой малой мере начали завоевывать его. И это произошло главным образом, потому что слова его были записаны со слуха, как объяснил он науку каждый день перед своими учениками, которые были уже стары днями и большими знатоками в постижении Зора и исправлении. И по большей части его святые изречения организованы соответственно глубоким вопросам, которые они задавали ему, каждый согласно своему интересу. И поэтому он не передал эту науку согласно правильной системе, как в остальных сочинениях ему предшествующих. И мы видим в его трудах, что сам Ари стремился навести порядок в изложении. Смотри об этом в «Вратах изречений Рашби», в комментарии к Идри Зутта и в кратком предисловии Хайма Виталя. К этому следует добавить краткость времени его преподавания. Ведь все время существования его школы длилось около 17 месяцев, как рассказано во «Вратах кругооборотах», в восьмых вратах. Ведь он приехал из Египта в Цфат в 5331 году, незадолго до Песаха. И Хайму Виталю было тогда 29 лет. А в 5332 году, в канун субботы недельной главы Матот и Масей, в новомесяче месяца Ав, заболел, и во вторник недельной главы Дворим 5 Ава отошел в будущий мир. Кроме того, там же в восьми вратах сказано, что в момент смерти он завещал Хаиму Виталю, чтобы он не обучал этой науке других, а ему он разрешил заниматься ею тайно, буквально шепотом. Однако остальным товарищам нельзя заниматься ею вообще, ибо он сказал, что они не поняли эту науку как следует. Смотри там подробнее. И это причина, по которой Хаим Виталь совершенно не систематизировал рукописи и оставил их без порядка, и тем более не прояснил связи между разными понятиями, чтобы этого не получилось, как будто он обучает других. Поэтому мы находим у него преувеличенную осторожность, как это хорошо известно знатокам трудов Ари. А та система, которую мы находим в трудах Ари, была устроена и установлена третьим от Хаима Виталия поколением в три этапа и тремя систематизаторами. Первый из них был мудрец Яков Цемах, живший в одно время с Авраамом Азулаем, умершим в 5404 году, когда в его руки попала важная часть рукописи. И он составил из них много книг, важнейшая из которых — книга «Адам Ешар», в которую он собрал корень и основу всех имеющихся у него толкований, друшим. И часть книг, составленных этим Равом, пропала. А в предисловии к своей книге «Голос на вершине» Кольба Рама он приводит все книги, которые составил. Второй систематизатор — это его ученик, мудрец Мейер Попперс. Он сделал больше, чем его учитель, поскольку в его руки попала часть рукописей, которые находились у Шмуэля Виталя. И он составил много книг, важнейшие из которых — это «Древо жизни», «Эцхаим» и «Плод древа жизни», который включает в себя целые области мудрости в полном смысле слова. Третий из систематизаторов — это Шмуэль Виталь, сын учителя нашего Хаима Виталя. Он был большим и прославленным мудрецом. Он составил знаменитые восемь врат из наследства, которое оставил ему отец. И мы видим, что ни у одного из систематизаторов не было всех рукописей целиком, и это вызвало у них большие трудности при систематизации текстов, которые совершенно не подходят тем, кто не является истинным знатоком Зора и Исправлений. И поэтому малочисленны восходящие.
Я не думаю, что мне есть здесь что добавить. Текст понятен. Он и спрашивает, и отвечает, и подытоживает. Да.
Девятый пункт. За это большая любовь ощущается нами со стороны Творца в том, что мы дожили и удостоились дыхания жизни нашей, Большим Това, размер величия и сила святости которого выше любого звука и любого слова.
Смотрите, что он пишет о Большем Тове. Обычно кто знает, кто понимает, думает, что это хасидизм. Посмотрите, насколько он его почитает, превозносит.
«Не наблюдал его и не будет наблюдать его никто, кроме тех удостоившихся, кто служил его свету. И они тоже, мера за мерой, каждому согласно тому, что получил в своем сердце. А также правда, что свет его Торы и его святой мудрости зиждутся на опорах святости, взятых главным образом от Атари. Однако его подходы совершенно не похожи друг на друга, их подходы. И я объясню это через притчу о человеке, который тонет в реке. И он поднимается и опускается, как это происходит, с тонущими. и иногда видны только волосы на его голове. И тогда начинают придумывать способы, как схватить его и спасти через голову. А иногда появляется и его тело. И тогда начинают придумывать способы, как схватить его против сердца. Аналогично этому, вследствие того, что человек из Израиля тонет в злых водах изгнания среди народов, с того времени и поныне, то он поднимается, то опускается, и не все времена одинаковы. И во времена Ари была видна только его голова. И поэтому Ари старался ради нас, чтобы спасти нас через голову, Рош. А во времена Бальшемтова было легче. И потому благословением для нас было спасать нас против сердца. И это было для нас большим и верным спасением. И за грехи наши великие в нашем поколении колесо снова перевернулось, и мы удивительным образом опустились, как с высокой горы в глубокую яму, и нам добавили раздор между народами, который запутал весь мир. И потребности стали больше, а разум меньше, и испортился грязью материи, забирающей свою долю головы. И рабы скачут на конях, а знатные идут по земле. И все сказанное в Мишне в трактате Сота, как упомянуто выше, произошло с нами из-за грехов наших великих. И снова упал железный занавес, также и для этого великого света Бальшемтова, который, как мы сказали, светит все больше, вплоть до нашего полного и совершенного исправления. И не верили мудрецы, мудрые сердцем, в возможность того, что придет поколение, которое не сможет увидеть его света. И вот померкли наши глаза, и забыли мы о благоденствии. И когда увидел я это, сказал я: «Время действовать». И поэтому встал я, чтобы широко раскрыть врата света данного Ари. Именно он приспособлен и пригоден также и для этого поколения, а вдвоем лучше, чем одному. И не следует обвинять нас в краткости языка, имеющей место в моем сочинении, поскольку это соответствует и приспособлено для всех любящих мудрость, ибо множество кувшинов гасит вкус вина и затруднит восприятие читателя. И мы не в ответе за толстых сердцем, ибо не создан еще язык, который мог бы им помочь. И куда бы они ни посмотрели, готово для них желание глупости. И существует правило, что из того места, из которого мудрец черпает источники своей мудрости, глупец черпает источник своей глупости. А в принципе, и в начале своей книги я предупреждаю, что не прилагал совершенно никаких усилий для всех зашоренных слепцов, а трудился только для тех, кому дорого слово Творца, чтобы дойти до цели, ради которой они были созданы. Ибо благодаря им, если будет воля Творца, исполнятся слова: «Все ищущие меня найдут меня».
Беседа?
Понятно.
Ну, от ихат взял.
Ну, еще один пункт, и все, и мы сменим тему.
Десятый пункт. «Посмотри же на речи из уст мудрого, раби Авраама бен Эзры, в своей книге «Основа страха» Есод Мура. А сейчас обрати свое внимание и узнай, что все заповеди, написанные в Торе, или принятые и установленные праотцами, несмотря на то, что большая их часть в действии или в произнесении устами, все они направлены на исправление сердца, ибо все сердца испытывает Творец, и всякое стремление мыслей понимает, и сказано: и прямые сердцем, и обратно этому сердце, кующее злые замыслы. Я нашел один стих, включающий в себя все заповеди, и это: «Творца Всесильного твоего бойся и служи Ему». И слово «бойся» включает в себя все запретительные заповеди, как в произнесении устами, так и в сердце и в действии. И это первая ступень, с которой человек может подняться к работе Творца.
а она включает в себя все исполнительные заповеди. И они приучат сердце и укажут ему, пока не прилепится к драгоценному Творцу, ибо для этого и создан человек. Ведь он не создан, чтобы скопить богатство или построить дома. И потому он должен просить обо всем, что заставит его любить изучение мудрости и искать веры. А Творец раскроет его очи и сердце его и вдохнет в него другой дух. И тогда станет он при жизни любезен Создателю своему, и зная, что Тора была дана лишь людям сердца. Ибо слова, подобные мертвым телам, а иннотации — таамим, как души. И кто не поймет иннотации, весь труд его будет напрасен, и трудился он на ветер, подобно утруждающими себя счетом страниц и слов в медицинской книге, ведь посредством такого усилия он не сможет вылечить болезнь. И это подобно верблюду, несущему шелк, где как он не помогает шелку, так и шелк не помогает ему. Здесь заканчивается цитата, которая приведена буква за буквой. И следует из его слов, что он настаивает на своем, а именно, держаться цели, ради которой сотворен человек. И говорит он о ней, что она представляет собой слияние с Творцом. И потому он говорит, что человек должен повторять те ухищрения, которые заставят его полюбить Творца, научиться мудрости и искать веры, пока он не удостоится того, что Творец раскроет очи его сердца и вдохнет в него другой дух. И тогда он станет при жизни своим любим Создателем своим, указывая, что до сих пор, пока он не удостоился такого обретения, работа его несовершенна. И это та работа, которая с необходимостью дана нам сегодня для исполнения. И как заканчивает он на том, что Тора была нам дана лишь людям сердца, то есть, которые постигли сердце, чтобы любить его и стремиться к нему, которые на языке мудрецов называются «мудрыми сердцем», поскольку нет там более животного духа, который спускается вниз. Ведь злое начало пребывает только в сердце, свободном от мудрости. И он объясняет и говорит, что слова, подобные мертвым телам, а иннотации таамим, как души. Если не поймет он иннотации таамим, вкусы, это подобно утруждающему себя счетом страниц и слов в медицинской книге. Ведь посредством такого усилия он не сможет вылечить болезнь. Он хочет сказать, что человек обязательно должен найти ухищрение, позволяющее удостоиться упомянутого обретения. Тогда он будет способен ощутить вкусы таамим Торы. То есть внутренний смысл тайны науки и вкусы заповеди, то есть любви и стремления к Творцу. А без этого получается, что есть у него только слова и действия, являющиеся мертвыми телами в отсутствии душ. И это подобно утруждающим себя счетом страниц и слов в медицинской книге. Ведь нет сомнения, что его лекарство не завершится, пока он не поймет смысла описанного лекарства. И после того, как поймет и купит его за все те деньги, которые будут приписаны ему. А если порядок учебы и действия не построен так, чтобы привести его к этому, он подобен верблюду, несущему шелк, где как он не помогает шелку, так и шелк не помогает ему прийти к совершенному намерению, ради которого он был создан.
Вопросы? Да, Виктор.
Несмотря на то, что каббалисты, и он пишет о величии Арии и Бальшантова, пока кажется, что сценарий тот же самый. Царь подготовил все для своего любимого сына, а тот глух, с боли с сахарным диабетом и так далее.
Когда я пришел к Рабашу,
аю
Каждое утро приходило 4-5, ну, до 6 стариков. Они сегодня все уже не находятся в этом мире. Старики. Менахем Эдельштейн, он был на 3 года старше Рабаша. Рабаш, ему было 73 года. Ему было 73, мне было 33. 40 лет было между нами разница. А все остальные так, ну, 60-летний. Утром только Миллер приезжал. Он на год, по-моему, старше меня. Все. 6-7 человек на уроке. Это было нормально. Сегодня здесь много групп. Сколько литературы. Полный интернет. Общее пробуждение. Вместе с ударами, которые сейчас усиливаются и приближаются. У тебя есть условия такие для раскрытия науки, исправления, слияния. Такого в истории не было никогда. Что у каждого сейчас есть все, что он захочет.
С другой стороны, он пишет, что человек создан не для того, чтобы строить дома и копить богатство. Посмотреть, сколько происходит в последнее время, все только об этом говорят, сколько денег, а сколько дерут, квартир покупают.
Ну, а что ты хочешь, чтобы было? Они при своем. Пока ты не дашь им методику исправления, необходимость исправления, цель существования, с одной стороны, и с другой стороны, пока Творец дает им негативное пробуждение, так вот, поневоле, это не произойдет. Ты хочешь, чтобы эгоисты захотели все бросить и вкладывать себя буквально в какую-то науку, выше знания, в отдачу, вместо получения. Как такое может быть? Нет ничего более противного, более обратного в природе.
Последний вопрос. Что означает, что Творец откроет их глаза и появится новый дух?
Это уже действительно свет, возвращающий к источнику, который дает человеку чувство, разум, подход, стремление, тягу к тому, что находится выше природы. Это новый дух. Как ты видишь итог года? Да. Ну, как экономист, как человек, который понимает в этом. Не то, что они пишут.
Ну, есть особые люди, скажем так, среди принимающих решения и исследователей, которые знают, что мы стоим в таком критическом перекрестке. Нельзя сказать, что никто об этом не говорит, но абсолютное большинство считают деньги, квартиры. Было замечательное десятилетие. После кризиса 2008 года, начиная с 2009 и до 2019, невероятные 10 лет на финансовых рынках, пенсии, накопления, что бы вы ни сказали.
Почему они преуспели? Они перестали смотреть на долг?
Ну да, более-менее долг виртуальный, нет у него никакого смысла.
Ну куда он исчез, этот долг? Кто остался должен?
Говорят, что каждый младенец американский, который сегодня рождается, он уже должен 30-40 тысяч долларов. Это его относительная часть всего накопленного Америкой долга.
Ну и где этот долг? Кто-то его учитывает?
Ну, есть типографии, печатают деньги.
Ну, этот долг нужно покрыть деньгами. Или только записать где-то в каком-то месте, или вообще не записывать.
Его переносят с поколения в поколение. Можно сказать, что это несправедливость для нашего поколения. Мы и экологию, и финансы отвечаем за предыдущее поколение, так и будет.
До каких пор? Это может быть все время. Мы просто переходим к другой системе жизни.
Ну, не похоже, что есть этому конец. Мы говорили уже о том, что желание получать опознало финансовую систему как критическую в теле. И когда какое-то состояние, то эта вся система чувствуется как критическая. И поэтому придумали, что только не придумали, заново после 2008 года, чтобы сохранить эту систему. И лично я вижу, что с другой стороны будут удары, не через эту систему.
Хорошо. Ну, хорошего года. Ладно, к тому, что мы сейчас читали. Баля Сулам, есть вопросы?
Рав, мы очень нередко встречаемся с понятием страха, трепета, которое предваряет все остальное. Здесь Эзра тоже говорит, что трепет включает в себя все исполнительные заповеди и то, что позволит человеку подняться на следующую ступень. Рабаш тоже начинает свои статьи о группе с понятия трепета, и в других местах тоже. Какое выражение трепета есть в нашей работе?
Трепет начинается с животного. Что будет со мной? Так Рабаш мне говорит. Ну, Михаэль, что будет с тобой? Это неприятно было слышать. Но это хорошо. Это хорошо. Страх такой. Как я могу подытожить год, скажем? Ну как? И в чем? И чем я хочу, чтобы закончился следующий год? Это страх. Начинается с этого.
Но
если мы говорим трепет перед Творцом, это уже другой трепет. Действительно ли я могу доставить его наслаждение? И в этом и он, и я, мы будем в подобии свойств. И благодаря этому я достигаю. Состояние, когда я реализую себя. Что еще сказать?
Ну, просто кажется, что направляют на то, что сначала нужно работать в трепете. Я не знаю, изучаем ли мы это достаточно, или как мы это реализуем практически.
Это невозможно изучать, это не хасидизм, что сейчас я должен быть в трепете, потом я должен быть в благодарности, потом я должен быть в действии и так далее. Мы работаем согласно тем состояниям, в которых мы находимся.
Но человек учится с того, что он получает. Мы же много изучаем про любовь, например, любовь к товарищам. Мы стараемся ее реализовать. А трепет невозможно реализовать. Просто получаем свыше на каком-то этапе.
Нет, мы говорим об этом. Но только не говорим об этом как о трепете. Трепет — это когда я смогу доставить наслаждение Творцу. Это трепет. Поэтому мы говорим так вокруг этого, без этого слова. Потому что оно немного хасидское. И мы остерегаемся использовать его. Хорошо. Сейчас вы знаете, что мы находимся в Хануке. Так, пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока и споем вместе песню.
אם הוא נסתר עוד מעין עצמך אז בוא תבחר בחברים כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב אז בוא נבחר בלאהוב הבחירה היא בידיך אפילו אם לא תמיד רואים אם רק תבחר עכשיו את החבר הטוב הרי בחרת בחיים כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אליי